Глава 33. Низвержение Золотого Орла. Жестокость Ирода в последние минуты жизни. Его попытка наложить на себя руки. Он приказывает совершить казнь над Антипатром. Через 5 дней после этого сам умирает. Болезнь Ирода все более и более ухудшалась, так как она застигла его в старости и горе. Он был уже близок к 70-летнему возрасту, а семейные несчастья до того омрачили его дух, что и в здоровом состоянии он ни в чем не находил для себя отрады. Сознание, что Антипатр еще жив, усугубляло его болезнь. Однако он не хотел разделаться с ним на скорую руку, а решил подождать до своего выздоровления для того, чтобы казнить его самым формальным образом. В эти тяжелые дни он должен был еще пережить народные восстания. В Иерусалиме жили 2 вероучителя, почитавшиеся особенно глубокими знатоками отечественных законов и пользовавшиеся поэтому высоким авторитетом в глазах всего народа. Один из них был Иуда, сын Сапфарея, а другой – Матфий, сын Маргала. Много юношей стекалось к ним, чтобы слушать их учения, образовывая вокруг них каждый день целые полчища. Когда те узнали, как болезни и горе снедают царя, они в кругу своих учеников проронили слово о том, что теперь настало удобное время спасти славу Господню и уничтожить поставленное изображение, нетерпимые законами предков, ибо закон запрещает внесение в храм статуй, бюстов и иных изображений, носящих имя живого существа. А между тем царь поставил над главными воротами храма золотого орла. Вот этого орла законоучители предлагали сорвать и прибавили, что хотя с этим связана опасность, но что может быть почетнее и славнее, как умереть за заветы отцов. Кто так кончает, душа того остается бессмертной и вкушает вечное блаженство. Только дюжинные люди, чуждые истинной мудрости и не понимающие, как любить свою душу, предпочитают смерть от болезни смерти подвижнической. Одновременно с этими проповедями распространился слух, что царь лежит при смерти. Тем смелее молодежь принялась за дело. Среди белого дня, когда множество народа толпилось вокруг храма, юноши спустились на канатах с храмовой кровли и разрубили золотого орла топорами. Немедленно дано было знать об этом царскому начальнику, который быстро прибыл на место с сильным отрядом, арестовал до 40 молодых людей и доставил их к царю. На первый его вопрос, они ли это дерзнули разрубить золотого орла, они сейчас же сознались. На второй вопрос, кто им это внушил, они ответили «Завет отцов». На третий вопрос, почему они так веселы, когда их ждет смерть, они ответили «После смерти их ждет лучшее счастье». Непомерный гнев, овладевший тогда Иродом, вселил в него новые силы и помог ему побороть болезнь. Он лично отправился в народные собрания, изобразил в пространной речи молодых людей как осквернителей храма, которые под покровом закона преследовали более отдаленные цели, и потребовал, чтобы судили их как богохульников. Боясь, как бы не было привлечено к следствию множество людей, народ просил его наказать сперва только зачинщиков, затем лишь тех, которые были пойманы на месте преступления, а всех остальных простить. Весьма неохотно царь уступил этим просьбам. Он приказал тех, которые спустились с храмовой крыши вместе с законоучителями, сжечь живыми, а остальных арестованных он отдал в руки палачей для совершения над ними казни. После этого случая болезнь охватила все его тело, и в отдельных частях его причинял ему самые разнообразные страдания. Лихорадка не была так сильна, но на всей поверхности кожи он испытывал невыносимый зуд, а в заднепроходной кишке постоянные боли. На ногах у него образовались отеки, как у людей, одержимых водобоязнью, на животе воспаление, а в срамной области гниющая язва, которая плодила червей. Ко всему этому наступали припадки одышки, лишавшие его возможности лежать, и судороги во всех членах. Мудрецы объясняли его болезнь небесной карой за смерть законоучителей. Он же сам, несмотря на отчаянную борьбу с такой массой страданий, цепко держался за жизнь. Он надеялся на выздоровление и думал о средствах лечения. Он отправился на ту сторону Иордана для того, чтобы воспользоваться теплыми купаниями в Калерое, вода которой течет в асфальтовое озеро и до того пресна, что ее можно также и пить. Врачи предполагали здесь согревать все его тело теплым маслом. Но когда его опустили в наполненную маслом ванну, в глазах у него помутилось, и лицо у него искривилось, как у умирающего. Крик, поднятый слугами, привел его, однако, опять в сознание. Но с тех пор он уже сам больше не верил в свое исцеление и велел раздать солдатам по 50 драхм каждому, а офицерам и друзьям его более значительные суммы. Прибыв на обратном пути в Иерихон, он в своем мрачном настроении, желая как будто бросить угрозу самой смерти, предпринял безбожное дело. Он приказал собрать знатнейших мужей со всех мест Иудеи и запереть их в так называемом ипподроме, ристалище. Затем он призвал к себе свою сестру Соломею и мужа ее Алексу и сказал им: «Я знаю, что иудеи будут праздновать мою смерть как юбилейное торжество, однако мне могут устроить и траур, и блестящую погребальную процессию, если только вы пожелаете исполнить мою волю. Как только я умру, тогда вы оцепите солдатами тех заточенных и прикажите как можно скорее изрубить их, дабы вся Иудея и каждая фамилия против своей воли плакала бы над моей смертью». Как только отдано было это приказание, получены были письма от послов из Рима, которые извещали, что Акма, по приказу императора, казнена, а Антипатр осужден им на смерть. Однако, гласило письмо, если отец предпочтет изгнание смертной казни, то император против этого ничего не имеет. Царь опять поправился немного, по крайней мере, настолько, что в нем вновь пробудилась жажда жизни. Но вскоре затем страдания его, усилившиеся недостаточным питанием и мучившим его постоянно судорожным кашлем, до того его одолели, что он решился предупредить свою судьбу. Он взял яблоко и потребовал себе нож, чтобы разрезать его по своему обыкновению на куски. Тогда он оглянулся кругом, не будет ли ему кто-нибудь мешать, и поднял свою руку, чтобы заколоть себя. Но племянник его Ахиаб очутился возле него, схватил его руку и не дал ему покончить с собой. Тогда в замке поднялся громкий плач, точно царь уже скончался. И Антипатр услышал этот крик. Он опять ободрился. Полный радостных надежд, он начал упрашивать стражу расковать его и дать ему ускакать, обещав ей за это деньги. Но начальник караула приказал солдатам зорко следить за ним, а сам поспешил донести царю об этом покушении на побег. Почти со сверхъестественной в его положении силой голоса он отдал приказание своим телохранителям немедленно же убить Антипатра. Его тело он велел похоронить в Герканионе. После этого он опять изменил завещание и назначил своего старшего сына Архилая, брата Антипы, наследником престола, а самого Антипу – тетрархом. Казнь своего сына Ирод пережил еще 5 дней. С того времени, как он убийством Антигона достиг высшей верховной власти, протекли 34, а со времени назначения его царем римлянами 37 лет. Прежде чем войско узнало о его смерти, сестра его Соломея вместе с ее мужем освободили всех пленных, которых царь приказал убить, заявив, что он изменил свое решение и теперь отпускает каждого на свою родину. А уже после того, как те удалились, она объявила солдатам о кончине царя и созвала их и остальной народ в амфитеатр в Иерихоне. Здесь выступил Птолемей, которому царь вверил свой перстень с печатью, прославил имя царя, утешил народ и прочел царский рескрипт на имя солдат, заключавший в себе неоднократные напоминания о верности его преемникам. По прочтении рескрипта он открыл завещание и огласил его содержание. Филипп был в нем назначен наследственным владетелем Трахонитиды и пограничных областей. Антипа, как уже выше было упомянуто, тетрархом, а Архилай – царем. Последнему вместе с тем было поручено препроводить императору перстень с печатью Ирода и запечатанные акты, касающиеся государственного правления, ибо императору представлено было утверждение всех его распоряжений, и он должен был еще санкционировать завещание. Все прочее должно было остаться без изменений, согласно первоначальному завещанию. После этого раздались громкие ликующие крики, приветствовавшие Архилая. Солдаты вместе с народом проходили мимо него группами, присягая в верности и спрашивая на него благословение Божие. Затем приступлено было к погребению царя. Архилай не остановился ни перед какими затратами. Для большего блеска похоронной процессии он выставил перед народом все царские украшения. Парадная кровать была из массивного золота и украшена ценными камнями. Покрывало из чистого пурпура и пестрило узорами. Тело, лежавшее на нем, было покрыто алым сукном. Голову царя обвивала диадема, а над нею лежала золотая корона. Правая рука держала скипетр. Парадную кровать окружали сыновья и многочисленная толпа родственников. Непосредственно за ними шли телохранители, отряд фракийцев, затем германцы и галлы, все в военных доспехах. Впереди шло остальное войско, предводительствуемое полководцами и командирами в полном вооружении. За ними следовали 500 рабов и вольноотпущенников с благовонными травами в руках. Тело перенесено было на расстояние 200 стадий в Эродион, где оно, согласно завещанию, было предано земле. Таков был конец Ирода.